эфире «Радио России Орел».
«Говорит Орел». Интерактивный радиоканал.
Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. Завтра Орловская областная библиотека имени Бунина проводит очередную встречу в рамках проекта «Автор от Темпа». С нами член Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, генеральный директор Академии изящной словесности «Орле» Наталья Елизарова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Юрий.
И пришла на сегодня, что становится уже традицией, не одна, а с гостьей, которую завтра представит любителям книги. А я, в свою очередь, попрошу ее представить нашим слушателям.
У вас в гостях сегодня Елена Черникова, прозаик, драматург, публицист, я сказала бы, журналист.
Можно.
Автор большого количества книг, и я думаю, она о них сейчас вам расскажет. У нас такая необычная сегодня встреча накануне вечера в Бунинке, и мы приглашаем, конечно, всех орловчан на эту встречу в 15 часов.
Спасибо. Завтра в Бунинке. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Спасибо за представление, Наталье Михайловне. Я буду очень рада завтра вам в Бунинской библиотеке прочитать что-нибудь из себя. Я просто очень люблю читать. Я много лет провела в прямом эфире радио и очень хорошо читаю вслух. Не занудно. Обычно поэта вызывают к микрофону, потому что он все-таки прочитает стишок и уйдет. Вот. А прозаика, если
вы... С прозаиками сложнее, да.
Абсолютно.
Засыпает народ, начинает иногда, да?
Да, это очень страшно, если про зайку микрофон. Вот, но я хорошо читаю, поэтому не бойтесь, если вы завтра придете, я вам расскажу про дедушку. Я родилась в Воронеже, и вот мы тут все-таки, получается, почти земляки, и у меня есть заготовка для наших возможных завтрашних собеседников. Я воспринимаю зал в библиотеке как потенциальных собеседников. Они могут делать все, что хотят, задавать самые неожиданные вопросы. Вот, а я счастлива выступать завтра в библиотеке имени Бунина, сейчас объясню почему, и очень счастлива выступать сегодня здесь на радио, потому что это для меня дом родной. Я впервые пришла на радио еще совсем девчонкой в 1982 году, это было гостелерадио.
Ну, это сравнительно недавно. Можно так сказать, да.
Ну да. Вот это было мое вот первое вступление, и началась любовь. И когда я вижу вот эти стены, звукоизолированные, материалом покрытые, звукоизолирующим, простите, то я себя чувствую просто на седьмом небе. Поэтому у меня вот сегодня двойное счастье. И новое знакомство для меня, Юрий Левин. Очень рада вас здесь видеть, в этой обстановке.
Елена Вячеславовна, спасибо за эти добрые слова. Я знаю, что действительно радио для вас – это не пустой звук, потому что я успел почитать, посмотреть ваши тексты в интернете, и нередко вы возвращаетесь к этой теме. Она до сих пор с вами. Тема радиоведущего, эфира, то есть это все ваше. И это, на самом деле, дорогого стоит, потому что все мы понимаем, что это не просто вот СМИ, да, за этим какая-то магия, особая жизнь.
Абсолютная магия. И вообще, вы заметили, наверняка, вы заметили, что на радио и на телевидении работают разные люди. На радио люди добрее, они помогут, они какие-то вот люди такие теплые. Ну, на телевизоре они более такие пижоны, у них много о себе всего хорошего мнения. То есть я работала и на телевидении тоже. А поэтому я радио люблю и за тех людей, которые там работают, и за тех людей, которые радио слушают. Я надеюсь, что сейчас нас слушают. Вот я не знаю, как правильно, орловчане или орловцы. Есть такая длинная дискуссия.
Ну да, в этой студии мы как-то даже передачу сделали, целую передачу обсуждали, как правильно говорить тут с докторами наук.
Насколько я знаю, говорят орловец про мужчину и орловчанка про женщину, чтобы не звучала орловка. Ну, нехорошо, да, нехорошая коннотация.
Орловка неправильно говорить, конечно, однозначно. А вот орловец и орловчанин – это две нормы на самом деле. Можно говорить и так, и так. То есть словарно они закреплены, и наши филологи считают, что допустим и тот, и другой вариант. Так что ничего страшного. Хотя почему-то некоторых раздражает, когда вот слышат, знаете, орловец, а некоторых, когда орловчанин. Есть такое
противостояние. Когда приезжаешь в какой-то незнакомый город, всегда очень сложно вот с названиями жителей бывает. То есть для нас, как людей, занимающихся языком, это вот бывает проблемой, как ни странно.
Еще бы. Я родилась в Воронеже. Как вы думаете, кто я такая? Воронежка, между прочим. А когда скажешь кому-нибудь, ну, не знаю, в Москве, что вот есть такое слово, ну, не очень вежливо, не ласково на тебя смотрят, как будто ты это слово придумала. Вот. Ну, я родилась действительно в Воронеже. И так уж получилось на соседней улице с Иваном Алексеевичем Буниным. И именно город Орел меня всегда вызывал какую-то ревность. Как это так? Наш, мой, Бунин. А потом считается, что он орловский писатель. То есть у меня с детства особые отношения с Буниным. То, что завтра у меня выступление именно в библиотеке имени Бунина, это, знаете, как-то вот такая рифма судьбы. Это очень важно, что так все совпало. Ну, потом, когда мне было 17 лет, я уехала в Москву поступать в Литературный институт имени Горького, в который, слава богу, сразу поступила. Хотя в тот год был конкурс 110 человек на место. И я не знала, что такое конкурс. И так поступила. И там уже, в Литературном институте, я все 5 лет писала дипломную работу о Бунине.
Вот что нас связывает с вашим городом. Вы знаете, на этой улице расположен, собственно говоря, музей Бунина.
Надеюсь, который... в нем побывать.
Да,
я же первый раз в Орле.
Вы должны посетить.
Город, к которому я ревную столько лет. И вот, наконец-то, я сюда попала. И, конечно, в этот музей я схожу. С Буниным, ну, как получилось? Ну, мало того, что это мой пожизненно любимый писатель, он мне всегда был как-то советчиком. Вот я сижу, пишу прозу свою. Напишу фразу и спрашиваю: Иван Алексеевич, ну, оставим или выбросим? Вот буквально рядом со мной лежало собрание сочинений Бунина. Вот один из моих романов я писала именно так. Ну, скажи, Иван Алексеевич, накосячила или все-таки оставим? Он мне говорит: так, вот это вот не то, а вот это то. И буквально так. А в институте, в литературном, еще знаете, что было? Я так прониклась и так вжилась в Ивана Алексеевича, что я его знаменитое стихотворение «Одиночество» «Ветер и дождик, мгла над холодной пустыней воды». Ну, вот все знают это замечательное стихотворение, которое некоторые, правда, знают только последнюю строчку. Хорошо бы собаку купить.
В музее будут тебе читать.
Очень хорошо. Так вот, я себе представляла, как бы он читал его своим голосом. И однажды мне подарили пластинку виниловую, большую, где были голоса писателей из разных эпох. И там как раз была запись, как Бунин читает свое «Одиночество». Я слышу именно так, как я себе представляла, где паузы, где дыхание, как, где понижение голоса, где повышение. То есть я абсолютно в него вот вросла. И это для меня, вот это я все продолжаю восхищаться событием, в котором сейчас участвую, что я в Орле, и что завтра я выступаю в библиотеке имени Бунина. А теперь, значит, вернемся в Воронеж. Если вы не возражаете.
Да, конечно.
Когда я была маленькая, я пошла искать дом. Где-то же должен был родиться Бунин. На улице Большая Дворянская, номер 1. А сейчас это проспект Революции. Ну, правда, сейчас уже двойная табличка. Есть строчка, что это Большая Дворянская, а есть, что проспект Революции. Так, компромиссное решение. Но когда я была маленькая и жила в Воронеже, там только проспект Революции эта улица называлась. И я иду и дохожу до какого-то бетонно-стеклянного чего-то многоэтажного, очень страшного. Этот как раз проспект Революции номер 1. И там табличка на стене, очень казенный текст. В этом здании родился русский писатель Иван Алексеевич Бунин. На этом месте, простите, на этом месте стояло здание, где родился. И так это грустно. А потом, когда многие годы прошли, воронежский журнал, толстый литературный журнал «Подъем», решил на своей стене написать, что Бунин родился именно вот в том доме, где у них сейчас редакция. И началось вот это вот странствование, странствие таблички, где же родился Бунин. И теперь, когда туристы приезжают в Воронеж и подходят к двухэтажному особнячку, где журнал «Подъем», они почему-то все уверены, что именно там родился Бунин. А родился он не там. Он родился в доме номер один. Но дом не сохранился, и там, значит, стоит такое что-то бетонно-стеклянное, видимо, научно-исследовательский институт. Для меня это вот событие. Это событие. Вот что-то я очень много говорю.
Да нет, все отлично. И здесь становится понятно, что вам будет о чем рассказать орловской публике, о чем поговорить, потому что я уверен, вас прекрасно поймут, потому что здесь действительно тоже очень любят Бунина. Понятно уже, да, из названия самой библиотеки. Раньше была библиотека имени Крупской, теперь имени Бунина.
Ну, как без того? Сказать,
да.
Не без Крупской. Это понятно.
А вот эти встречи, разговоры – важная часть жизни.
Почему?
Потому что есть точка зрения, что писатель – это, в общем-то, человек, который сидит за печатной машинкой, сейчас там за монитором, да, и работает, так сказать. Да?
Ну, если повезло.
Вот общение, разговоры – это все как? Писательское дело, на ваш взгляд?
Ну, в общем, да. Многие годы я вела литературный клуб Елены Черниковой в «Библиоглобусе» в Москве, в центральном вот этом книжном магазине на Лубянке с июня 2011 года до ковида, и потом пришлось закрыть это все. Ну, в общем, 10 копейками лет я была автор, ведущая, режиссер сам себе вот этого литературного клуба.
Отчасти. Кто же у вас там побывал за это время?
Очень. У меня было 100 примерно вот таких клубных встреч за эти годы. Сохранилась огромная коллекция фотографий. Ну, все были. Однажды я даже выпустила книгу «Поэты настоящего времени». Это серия поэтическая. Там я собрала избранные произведения тех стихотворцев, которые у меня выступали. Но не всех подряд, а тех, которые я посчитала, вот, ну, можно. И это очень хорошая книжка. Она сейчас где-то еще есть. Она вышла в 2014 году. Она какие-то такие деньги стоит, что я даже не могу посоветовать людям ее приобрести.
Это называется библиографическая редкость, да?
Да, финансовая библиографическая редкость. Значит, называется серия «Поэты настоящего времени». И она прям хорошая. И это составительский опыт. Вот сама придумала, сама составила, сама издала. Знаете, вот как вспомнишь, прям дрожь, потому что ведь они все капризные. Поэты люди очень капризные. Это к вопросу о разговорах со своими. Я, наверное, профессиональный болтун, ну, сами понимаете, радио. Я, наверное, люблю говорить. И, наверное, я люблю людей. Но я не всегда люблю говорить с поэтами. Поэтому у меня в клубе, в литературном моем, чего только не было. И на гитарах играли, на виолончели. Однажды был балет. То есть поэт, если туда мог прийти, то только с очень строгой моей личной цензурой. И чтобы вот он вышел и ушел очень быстро, чтобы не засиживался у микрофона. И прозу читали, конечно, бывало. И пьесы разыгрывали. То есть он был, с одной стороны, литературный клуб, вот это в «Библиоглобусе». Там еще пространство такое мне создали со сцены, с освещением, с занавесом. Так здорово.
Но мне кажется, вы не останавливаетесь. Потому что я заглянул на вашу интернет-страничку и обнаружил, что там анонсируются петербургские встречи.
А уже одна была?
Одна это, была, да?
Да, у меня в Петербурге.
Что это?
У меня в Петербурге есть квартира на Невском проспекте. И поэтому я решила, что когда я переехала в Петербург, ну как переехала, я преподаю сейчас в Петербургском университете на филфаке. Вот, ну то есть живу я в Москве, а там работаю.
Что преподаете?
Себя. Спецкурс Елены Черниковой, литературная работа. Это название «Литературная работа» – это название моего учебника. У меня 5 учебников. Один из них называется «Литературная работа». Но и у нас, вот Наталья Михайловна знает, у всех выпускников литературного института в дипломах-то написано не поэт, прозаик, драматург, а у нас написано «Литературный работник», а специальность «Литературная работа». И когда-то, там 20 лет назад, одно замечательное учебниковое издательство хотело выпустить учебник «Литературная работа журналиста» и вообще «Литературная работа». И я сгоряча его написала по их приглашению. Это было очень трудно, просто кровью написанная книга. Тем более, что я сходила в литературный институт к своим бывшим наставникам и спросила, а какая у нас методичка? И мне вдруг в моем родном институте говорят, а у нас их нет и не было никогда. Я говорю, ну мы вот так вот учились, живые лекции слушали, все классно. А чего? Учебных материалов вот хотя бы на кафедре творчества? Они говорят, То есть я пошла сочинять науку, разработать ее понятийный
аппарат. Тогда вы родоначальник, получается, да, можно сказать?
Да, и первая книга в нашей стране, которая называется «Литературная работа журналиста», а потом при переиздании она стала называться «Литературная работа», она вот даже была грифована министерством. То есть это не просто там взгляд и нечто, это учебник с грифом министерства. И получилось, что эту книгу прочитали в Петербурге, и меня пригласили на филфак Петербургского университета преподавать вот эту самую литературную работу.
А литературная встреча на Невском – это…
Это в квартире, это квартирник. Так, да? Нет, это квартирник, потому что, знаете, приезжаешь в Петербург, у них особенная жизнь, это не Москва, они особенные. И поэтому вот как-то вдруг стать там своей я даже и не чаяла. Ну, вот вечера какие-то проводить. С какого перепуга. Я решила, что лучше пусть гора идет к Магомету. И стала планировать квартирники у себя дома. И премьера квартирника, она так и называется, у Черниковой на Невском. Я ее провела 18 февраля текущего года. Он длился 5 часов, и никто не хотел расходиться. Такие люди собрались. Ну, так здорово. Поэтому вот в ближайшем будущем будет следующий. А поскольку я собираюсь там и дальше преподавать в университете, то вот буду вокруг себя. Такая симпатичная квартира в старом фонде на Невском. Там удобно.
Ну, то есть мы сейчас находимся, да, с вами между Москвой и Петербургом. Про Воронеж уже немножко забыли, но ведь там вы себя впервые писателем почувствовали, да?
В 3 года.
А вот расскажите, как и очень, что это было?
Очень здорово. У меня была мама, которая недолго жила на свете, и поэтому она как будто хотела все в меня вместить как можно раньше. Поэтому в 3 года я уже умела читать и писать, а она, как переводчик с английского, еще и пыталась меня научить говорить по-английски. Мне давали много музыки, музыкальной школы, то есть вот все-все-все, что можно было успеть. Она умерла очень рано, ей было 38 лет, похоронена в Воронеже. Так вот, и я в 3 года подумала, что надо мне тоже написать что-нибудь. Я читала любимые сказки всякие про любовь. Там «Спящая красавица», «Золушка». Вот. И поскольку я влюблялась в этих героев, то я, естественно, очень скоро сама влюбилась в соседа. Ну, реального. Но он был взрослый человек. Ему было 16 лет, он меня в упор не видел. Ну, я ему по колено. Как он может меня увидеть? И я подумала, надо мне написать книгу о любви к соседу. И я написала любовный боевик о том, как будто бы на этого соседа нападают бандиты. Он падает в подъезде, лежит окровавленный, и я его спасаю. И, наконец, он меня видит. Ну, эта книжка сохранилась. Она сделана из тетрадки двухкопеечной. Сама раскрасила ее. Вот. Тут я почувствовала, что я, кажется, могу. И вот, и потом я стала немножко писать стихи. Ну, а дальше случилось несчастье. Когда мне было 5 лет, я залезла в шкаф у другой бабушки своей, она неосторожно меня выпускала в шкаф. Я достала с полки толстую книжку неизвестного мне автора Шекспира. Кто такой, думаю я, в 5 лет. И открываю, там как раз Ромео и Джульетта. Я быстренько прочитала это произведение, залилась горючими слезами. Бабушка и мама меня чуть ли не холодной водой отливали. Я не могла себе представить, как этот живодер Шекспир погубил влюбленных людей. Что это такое? И я поклялась себе, что я всю любовную литературу перепишу так, чтобы никого не убили. Это вот так.
Чем, собственно говоря, вы и занимались? Ну, потом, понимаю, спустя тему-то вы не оставили эту, да?
Нет. Я все время злопамятно, вот я припоминала Шекспиру, как ты поступил нехорошо, я обязательно сделаю по-своему. Вот, конечно, так я и сделала. Я девушка целеустремленная.
Я посмотрел, у вас львиная доля ваших текстов выложена в открытом доступе. Вот в библиотеке Машкова имеется, да? Вы как к этому, кстати, относитесь, да? То есть это нормально у вас... Да, не это... обижает это, да, то, что можно бесплатно там прочесть,
посмотреть? Нет. Ну, во-первых, все авторские права у меня, я уже могу с ними по возрасту этих книг, по договорам с издательствами, я уже имею право ими распоряжаться как мне угодно. Первый мой роман «Золотая ослица» вообще вышел в 1997 году. Он переиздан 10 раз. Ну, конечно, я могу с ним делать, что хочу. Вот эта книга, которая сейчас лежит у меня на столе, она еще не может так себя вести.
Это сборник эссе
«По следам кисти». Да, эссе. Вообще слово «эссе» придумал вовсе не тот, на кого мы думаем, а это древний Китай, через Японию уже на Запад пошло это вот, этот жанр эссе. И ее, эту книгу выпустила литературное бюро Натальи Рубановой, это Москва. Здесь собраны разные сочинения моей кисти, опубликованные в течение 30 лет в разных изданиях. И я их так вот сложила, что получилась автобиографическая книга. То есть, если вот вы возьмете, хотите, вот я вам, хотите, я ее подарю.
Ну, с удовольствием, конечно.
Вот, смотрите, Елена Черникова, «По следам кисти». Вот,
вы прочитали несколько, да, потому что этот вам. Для читателей еще в Бунинской библиотеке что-то должно быть, да?
Я не могу.
Может, даже в библиотеке.
К сожалению, у меня нет книг столько, чтобы я могла всем подарить или продать. Это вообще не мое. Это вот принадлежит издательству. Поэтому вот это вам. И одна книга останется в библиотеке. К сожалению, да. Другого способа нет. Но это я нисколько об этом не жалею. А то, что вы спросили, что есть много текстов, выложенных в интернете. Нет, есть 50 примерно, я считала, хотела даже юриста пригласить, 50 примерно пиратских сайтов, где мои тексты выложены абсолютно против моего желания. И я пыталась с ними договориться или поругаться. Но выяснилось, что это почти невозможно. Это даже, да, знаете, это тема отдельной беседы об авторском праве, об открытом интернете, о том, как устроен этот литературный мир. Ну, в общем, ну и что, в конце-то концов.
Ну вот я почитал тексты ваши какие-то, там разные жанры представлены, и мне показалось, вот, может, я ошибаюсь, что слово, которое чаще всего у вас встречается, наверное, это любовь, да, но счастье.
А, вы совершенно правы. Это было потрясающее событие. Я написала стихотворение, когда мне было 8 лет, и назвала его «Счастье». А потом мой дядя, тоже родился в Воронеже, великий русский композитор Вячеслав Овчинников, автор музыки к фильмам Бондарчука «Война и мир», к Тарковскому «Андрей Рублев» и так далее, когда как раз они получили «Оскар» за «Войну и мир», он приехал в Воронеж, я там, значит, жила, училась в школе, он приехал и нашел тетрадку мою, которая неосторожно открылась прямо на стихотворение «Счастье», и прочитал стихотворение «Счастье». И спрашивает у своей матери, то есть моей бабушки, а что это такое? Девочка стихи, что ли, откуда-то переписывает? Бабушка не знает. Я вхожу с прогулки. Стоит мой любимый дядя Вячеслав Александрович Овчинников. И наизусть цитируют первые строчки моего счастья. Они такие патриотичные. «Надо мною небо, подо мной земля. Вот она, красавица, родина моя». И так далее, да. Но дальше все про любовь. Я рыдать, как это так? Меня рассекретили, стихотворение мое. Это же личное, интимное. В общем, рыдать я любила. Ну и, короче, однажды я обнаружила, что это стихотворение опубликовано в сборнике «Кораблик. Дед Гиза». Издательство детской литературы его включило в сборник. И оно единственное на моей судьбе опубликованное мое стихотворение. Но, как выяснилось, это счастье, вот это вот стихотворение детское, оно стало программным, потому что дальше в этом стихотворении описывается путешествие двух влюбленных по вот этой прекрасной родине. Вот это леса, поля, вот они там едут, там как-то в конце вот и ближний домик, вот пушистый кот, счастье заполняет щеки, нос, рот, что-то вот такое. Вот. В общем, у меня получилось, что в этом стихотворении обозначены основные вехи, то есть любовь и родина. Или наоборот, родина и любовь. И вот так вот оно, вот это детское мое счастье, оно перекочевало в программу моей
ну, это
жизни.
Эффектнейшее начало литературной жизни, мне кажется, да?
А, ну и не только
эффектнейшее
начало литературной жизни. Вы знаете, когда я стала пенсионеркой, пошла, значит, оформлять пенсию, я принесла справку, что у меня литературный стаж литфондовский, с детства. И мне такую пенсию накинули, что я грех жаловаться. И тоже счастье вышло.
Ну, по-моему, это не про вас, на самом деле, про пенсию, да, потому что, мне кажется, настоящий писатель, он эти формальные моменты, он учитывает только когда в день там, получения вот этих денег, да? На самом деле, жизнь, труд, работа, она продолжается,
конечно,
да?
Вы совершенно правы. Какая пенсия? Но я имею в виду чисто формально. Вот наступило человеку в значении женщина 55 лет. Ну, пенсия. Вот. А, конечно, выйти из этого заболевания, то есть словотворчества, невозможно.
Ну вот мы уже подходим к завершению нашей передачи. Я думаю, что вы в Бунинской библиотеке. Замечательно, если вы все это расскажете. Мы сегодня, можно сказать, конспективно это так вот изложили, да? Я надеюсь, что наши слушатели... Те, кто услышит нашу передачу, тоже захотят, может, поприсутствовать,
пусть
пообщаться с вами.
Пусть приходят, конечно, завтра, 14 марта, когда будет какое-то очень сложное лунное затмение. Мы разгоним эти тучи встречей и разговором в 15:00 в читальном зале областной библиотеки имени Ивана Алексеевича Бунина. Елена Черникова будет благодарна вам, уважаемые радиослушатели, когда вы придете. Можете задавать вопросы. Можете не задавать. Так расскажу.
Ну и вы что-то, конечно, уже прочтете, да, в том числе вот из этой вашей новой книги, которая остается у нас на Радио России.
Спасибо. Я вам ее дарю лично вам. А вот что завтра, надо будет как что-нибудь покороче. Тут все-таки такие солидные произведения. А я что-нибудь короткое. У меня есть кое-что короткое.
Ну, я думаю, что об этом не стоит беспокоиться, потому что время с вами летит незаметно. Вот мы просидели, провели эти прекрасные полчаса в вашей
Спасибо.
Компании. Это было замечательно.
Спасибо
за то, что Наталья. Нас
Спасибо,
посетили.
Юрий.
Спасибо за то, что вы с вашего родного радио начали знакомство с этим городом Бунина.
Это фантастическое везение. Я очень рада, очень благодарна Наталье Михайловне Елизаровой за ее проект «Автор о темпо» и Юрию Левину как вот принимающей стороне.
Спасибо.
Спасибо.
С нами были замечательные писатели, авторы, выпускницы Литературного института.
Важно.
Елена Вячеславовна Черникова и Наталья Михайловна Елизарова. До новых встреч в эфире, до новых встреч в проекте «Автор о темпо».
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
«Говорит Орел» – интерактивный радиоканал.